Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. Легенда о Фальке и культ живописи в советском искусстве 50-х-60-х годов 20 века. Ученики, последователи и оппоненты.
Это шестая лекция в рамках курса, посвященного искусству Роберта Фалька. И название у нее такое: «Легенда о Фальке и культ живописности в советском искусстве и российском 50-х-2000-х годов». Вот такой большой временной промежуток, потому что влияние Фалька было огромным, и передавалось оно уже сейчас, оно передается через художественные институты или через увлечение этим художником других художников. А как это было? Представьте, что в конце 40-х годов в СССР складывается, ну, в общем, тотальная учебно-производственная система. Возникает Академия художеств как главный контролирующий орган. И была волна борьбы с формализмом. Были утверждены, в общем, стандарты образования, которых не было в 30-е годы. И художники, неугодные со своими стилями и методами, они на некоторое время, на несколько лет, вплоть до смерти Сталина в 53-м году, они были отстранены от преподавания в вузах. Студенты — это молодые люди, и они чувствовали вакуум определенный, что информации мало, что в музее Пушкина, например, нельзя увидеть никаких импрессионистов, они в запаснике лежат. И есть художники, но как в институте ходили легенды, что есть художники. И есть художники, но их надо поискать. Волшебники существуют. И Роберт Фальк стал таким художником. И он был культовой фигурой и в среде интеллигенции. Имели место даже вечера с показами, когда он показывал группе зрителей, приходящим его в мастерскую, он показывал свои картины. Некоторые художники даже вспоминают, что это был момент священнодействия. Фальк ставил картину на пюпитр как партитуру. Он же когда-то занимался музыкой, и зрители погружались в созерцание. Потом он не комментировал, как правило. Вопросов было задавать как-то не принято. И воспоминания об этих ритуалах есть у многих художников. Но это не значит, что он как буддийский монах говорил: «Смотри, и все поймешь». Нет, он комментировал, он оставил много воспоминаний и рассуждений о живописи. Он очень охотно это делал. Он, скорее, не очень любил так комментировать конкретные произведения свои. Возникла даже легенда о трех F. Фаворский, Фальк и Артур фон Визин. Вот такие вот: «Иди к трем F, и откроется тебе истина». В какой-то степени культ Фалька он привел к чему? Культ самой живописи очень долго держался, вот такого живописного мастерства, которым художники хотели овладеть. Сейчас живописное восприятие практически исчезло, оно сменилось фотореализмом и разными другими подходами вообще к картине как таковыми. Вот. Но тогда художники хотели научиться живописи. Я показываю вам две акварели Роберта Фалька конца 40-х и 50-х годов, и с прозрачными, как это в акварели, формами неизбежно случается, но Фальку была важна всегда вот эта прозрачность преодоления форм. И интересно, ведь это же почти абстракции, вот такие свободные импровизации по поводу натурных мотивов. Хотя Фальк, ну, высказывался про абстрактное искусство очень сдержанно, очень холодно. Он считал, что это не то чтобы формализм, это схемы. Это схемы, в которых уходит восприятие. Он считал, что это формулы. И без натуры все станет формулой, все будет основано на повторах. Но ветка смородины, можно убедиться, что это мотив, который балансирует на грани абстракции, хотя это больше по эстетике напоминает скорее восточную каллиграфию. Но, тем не менее, как Фалька восприняли молодые художники? И вот в пейзажах Анатолия Зверева 50-х годов чувствуется влияние фальковских ритмов. Оно здесь есть, но Анатолий Зверев еще, он переводит эту эстетику Фалька, совмещает с, например, языком американского абстрактного экспрессионизма. То есть в какой-то степени он так вот конвертирует живописность Фалька в абстрактную экспрессию. Тем более, что молодые художники, они на волне увлечений абстрактным экспрессионизмом, они также хотели эти две традиции совместить. И Зверев — это уникальный случай такого импровизатора, который мог имитировать разные направления, разные эстетики, а мог их и совмещать, особенно это видно в его ранних пейзажных работах, где это влияние Фалька чувствуется. Да, а теперь мы можем сравнить два портрета Роберта Фалька и Владимира Вейсберга. Есть очень похожие, да, ситуации, и Фальк, и Вейсберг, кажется, что это практически одна традиция, хотя когда Вейсбергу так вот спрашивали о Фальке, он больше предпочитал говорить о Машкове, чью студию, ну, скорее не студию, а мастерскую. Машков уже не преподавал, он посещал еще мальчиком совсем. Вот, так что здесь это скорее, вот то, что делал Вейсберг, это продолжение традиции сразу нескольких художников бубнового валета, но в портретах и ранних особенно он близок к Фальку, и здесь интересно, что Фальк работал и с цветочными натюрмортами, а здесь цветочный натюрморт становится орнаментальной темой на платье героини. Это к разговору о взаимопроникновении жанра. Букет и портрет. И абстрактные фоны у обоих, которые делают контуры, фигуры зыбкими. У Вейсберга немножко ватная фактура, которая больше напоминает метод Машкова, конечно. Но подход к отношениям пространства и формы больше фальковский. А это Борис Биргер, влиятельнейший художник 60-х годов, и очевидно, что он связан как раз с впечатлениями о живописи Фалька. Но образы Биргера более фантастичные. Они такие мистика, вот чего у Фалька все-таки не было. Вот Фальк не мистификатор. Элемент мистики есть даже у Рембрандта, конечно, вот, ну, потому что это художник эпохи барокко. А Фальк как раз лишен мистики. Вся его мистика — это пространство и время. У Биргера образы сумрачные. Здесь он пытается, чтобы уже фигура практически стала призраком, чего у Фалька тоже нет. Фальк не пишет призраков. Или натюрморт, который здесь уже левитирует, как какое-то красное пятно. Вот, или этот левитирующий стол вдруг вот превращается в красное пятно. И здесь шестидесятники вносят часто в эстетику Фалька момент вот такого мистического ощущения, тем более, что искусство 60-х уже частично связано с нонконформизмом, искусством, которое существует неофициально, подпольно и воспринимается как индивидуальный опыт откровения. Хотя именно так молодые художники воспринимали встречу с Фальком, как опыт откровения с человеком, который вот так вот в себя аккумулировал несколько веков. И отсюда, возможно, такое мистическое восприятие того, что делал Фальк, и реализация этого восприятия уже в работах других художников. Вот для сравнения я показываю два пейзажа Роберта Фалька. Один экстерьер, это то, что с «и», и другой из интерьера, вид за окном. И то, как молодые художники их воспринимали. Они их воспринимали уже как более отвлеченные формы, и вот вид за окном уже могли интерпретировать практически как абстракцию, как такую свободную комбинацию случайных цветовых мазков. Или вот Бузина как россыпь этих красных акцентов. Вот то, что Фальк реализовал как натурное пространственное ощущение, у художников следующего поколения, у Эрика Булатова, который много общался с Фальком в 50-е еще годы, незадолго уже до смерти. И вы видите цветы, как Эрик Булатов преобразует цветочный натюрморт в космический пейзаж. Вот это уже космос. В основе был жанровый мотив, но откуда он взялся-то, это космическое ощущение? От трансформации живописи Фалька. Вы видите, это же художники космического века, до которого Роберт Рафаилович не дожил несколько лет до этого космического века. Поэтому они пишут уже стратосферы, они пишут атмосферные слои. И без Фалька этот переход, он был бы невозможен. Или Николай Касаткин, который так же, как Фальк, он совмещает жанровые мотивы, разные пейзажи и натюрморты. Но что он пишет? Он также пишет уже ауру. Он пишет не воздух, не световоздушную среду, а ту эманацию, скорее, невидимую энергию. Вот этот момент невидимой энергии 20 века, там, 60-х годов 20 века, атомная энергия или выход в космос, это Фальк, уже перемещенный молодыми художниками в другой контекст. Хотя, вы видите, у Николая Касаткина также возникает тема натюрморт с искусственными цветами, как это когда-то было у Фалька. Или Илья Табенкин, анализируя минималистичные натюрморты Роберта Фалька, переходит к символическим формам, вот таким формам-знакам. Очевидно, что это Фальк. И пространство, оно тоже здесь решается как бесконечность, но такая тоже символическая форма бесконечности. И это скорее уже перевод образа Фалька в систему знаков. Уже не ощущений, а такие ощущения, кодированные в знак, как это случается уже в искусстве Табенкина. Или развеществление жанров. И двух разных художников вы сейчас видите, это Эрик Булатов, пейзаж, и Павел Никонов, вид из окна. Во многом у этих художников один источник, но они по-разному уже решают это пространство Роберта Фалька в отрыве от Земли и трансформируют это пространство уже в модели, которые можно считать практически виртуальными, воображаемыми. Это идет уже отрыв от натурного восприятия. Но эту свободу движения в пространстве обеспечил Роберт Фальк. Вот Булатов здесь ориентируется на позднего Фалька, а Павел Никонов больше еще на вот такие опыты фрагментации, характерные для Фалька 10-20-х годов. И Илья Кабаков оставил воспоминания о Фальке, хотя, например, эти воспоминания оспаривает Эрик Булатов. Как-то в личной беседе Эрик Булатов сказал, что все, что Илья Кабаков знает о Фальке, рассказал ему я. Здесь каждый художник уже создает свою мифологию, но факт, ранние пейзажи Ильи Кабакова связаны где-то с эстетикой бубнового валета в целом, где-то, вот как пейзаж с морем, это, конечно, Роберт Фальк. Особенно вот те синие, голубые, фиолетовые и далее, которые вот так вот ассоциативно с пейзажами Фалька как-то напоминают немножко. И знаете, Кабаков, когда он столкнулся с этой живописью, он сначала увлекся, а потом он описывал, что для него это был тупик, потому что было непонятно, куда двигаться дальше в этих отношениях живописных, сколько можно их варьировать. К чему все это? Зачем все это? То есть отношения живописные они могли сымитировать, а ощущения-то сымитировать нельзя, если это не твой опыт. И отсюда начинаются игры не с живописью, а с картиной. И вы видите здесь пейзаж с горами, но уже 89-го года, где как будто бы на картину, напоминающую отдаленный стиль Роберта Фалька, накинуты элементы одежды. И знаете, либо это еще люди, которые, например, улетели в космос или оставили эту одежду, они растворились в пространстве. Кабаков здесь тематизирует скорее само восприятие живописи, глядя на которое ты растворяешься в ней, ты забываешь, а что такое растворяешься в живописи, да? Самозабвение. Ты на какую-то секунду ты подключаешься к этой картине и растворяешься, потому что забываешь о себе. И вот так вот ты улетаешь в это пространство. И Кабаков здесь занимается тематизацией уже восприятия. И вот так у нас разговор о живописи переходит к разговору о восприятии живописи. И разговор о живописных отношениях переходит к разговору о картине. Вот, и для и Булатова, и Кабакова разговор о живописи будет скорее разговором о картине, как некой автономной реальности, в которую ты можешь проникнуть. И художники следующего поколения, они расширяли и границы искусства, и границы представлений о том, что такое картина и какой она может быть. Но все-таки все это происходило ценой отказа от живописности, от живописного восприятия, от того ощущения, знаете, в каком-то смысле, которым, ну так вот, если на бытовой язык перевести, химия сменяет органику, живое ощущение исчезает, а появляются конструкт, появляются интеллектуальные упражнения, вот появляются разные интеллектуальные эксперименты. И эта живописность, она культивируется и до сих пор, но художники ее скорее, знаете, открывают как древнюю мозаики, например, античные. Потому что мы изменились. Изменились мы, потому что у нас много компьютеров, у нас много яркого света. И для нас это живописное ощущение, эта культура, она во многом утрачена. Но мы пытаемся обрести с ней связь и через рефлексию над картинами, через новые встречи с работами художников, у которых это живописное ощущение было основой культуры. На этом мне разрешите закончить, и я надеюсь, этот курс был вам интересен.
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.